Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, Олег Обухов, мой коллега также в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Есть у нас несколько заготовленных историй, которые очень хочется разобрать подробнее. Мы это прекрасно как раз сделаем. С нами на телефонной и на видеосвязи журналист и правозащитник Олег Лурье. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, очень такая страшная история, если вспоминать, и с другой стороны, страшная, даже если сейчас про это подумать. Дело в том, что глава Кизлярского отделения Министерства внутренних дел обвинен в участии, в соучастии в тех самых терактах, которые потрясли Москву 10 с лишним лет назад, в 2010 году в метро состоялись взрывы. Это было действительно просто вот натурально страшно. Я свои собственные ощущения вспоминаю. И главный сигнал, Олег, в чем сейчас? В том, что любое преступление, неважно, как давно оно произошло, обязательно будет, ну как это сказать, расследовано и виновный будет найден. Никто не уйдет от ответственности. Можно вспомнить несколько боевиков, которые воевали еще в 90-е, которых недавно в одном из сел, в одной из деревень задержали. Или понимание, что вот с гнильцой может быть кто угодно, человек на любой должности, любой сотрудник вот любого ведомства.
Здесь дело в том, что именно благодаря тому, вот, что сейчас происходит, мы видим, что нет неприкасаемых. Посмотрите, какие высокопоставленные чиновники оказываются за решеткой. Но вот в данной ситуации с Кизляром меня удивляет другое. Каким образом этот человек оказался на своей должности? Ведь он должен был пройти определенные проверки. Почему он их не прошел или почему так и не докопались до истины, кто есть кто?
То есть тут, в принципе, получается так, что те, кто и эти проверки проводил и пропустил мимо, да, вот те самые особенности, о которых мы сейчас говорим. Когда из милиции в полицию все это переделывали ведомства.
Ведь должны проверять, и спецслужбы были, ну, на такую должность человек. И, по сути, это у него в руках власть. То есть, и вот как-то он оказался на этой должности.
Как полагаете, все-таки да, как бы мы сейчас это ни относились, но все-таки дела 10-летней давности, а сегодня, возможно ли что-то похожее? Вот насколько такой ситуации стоит опасаться? Прямо здесь и сейчас, что вот действительно кто-то на серьезной должности будет не просто покрывать какие-то делишки, а еще и самостоятельно, уж извините, развозить смертников.
Знаете, конечно, есть надежда, что до такой степени в остальных регионах не дойдет. Но здесь удивляет один такой момент, что, опять-таки, чиновники, находящиеся на определенных постах, должны проходить определенные проверки. И ведь, посмотрите, сколько у нас и коррупционеров на высокопоставленных должностях. Да, они рано или поздно оказываются в Лефортово, но... До этого ведь совершают хищения, разваливают промышленность, направление свое, ну, свою делянку.
Я тут с вами чуть-чуть не совсем соглашусь. Дело в том, что, вспоминая одну цитату, порядок в стране определяется, немножечко перефразирую, не наличием коррупционеров, а умением власти их, как это сказать, ликвидировать в политическом, в экономическом, естественно, смысле. И в этом плане как раз вот она, пожалуйста, демонстрация, что как не это. С другой стороны, наверное, действительно, можно другое, опять же, кино вспомнить, извините, что цитат много. А хорошо, будут контролирующие подобные ситуации. А кто будет контролировать контролирующих и так далее, если вся эта система на таком уровне доверия, ну будет ли здесь вот этот абсолютный, окончательный какой-то этаж, ну которому вот точно будешь доверять и который прям точно все гарантирует?
В принципе, конечно, такой этаж есть и он функционирует. Да, естественно, имеются проколы, но и успехи определенные есть. Посмотрите, сколько, опять-таки, повторюсь, коррупционеров оказывается за решеткой. Сколько тех высокопоставленных там, губернаторского уровня людей, которым выясняется, они принимали участие в заказных убийствах. Я вот о Фургале, например, говорю. И ведь открыто, рано или поздно открыто, 10 лет прошло. Но преступление, по сути, раскрыто, и вот суд решит вину, размер вины.
На ваш взгляд, Олег, если все-таки немножечко завершать уже тем, потому что есть еще истории, которые хочется разобрать. Ключевое, что было все-таки сделано в России, сделано, может быть, в Москве отдельно, в Москве, потому что мы говорим про трагедию, которая произошла в Москве, из-за чего, ну, все-таки, не хочу говорить, что прям все сведено на ноль, но, тем не менее, минимизировано. Потому что, ну, ту ситуацию я прям до сих пор вспоминаю. Я ездил в метро, я на всякие такие красненькие лампочки, которые моргали под потолком, и сейчас моргают под потолком в вагонах. Я тогда прям на них со страхом смотрел, еле удерживал себя, чтобы не выйти из вагона.
Ну, это Москва.
А шаги в этом плане какие-то, опять же, на федеральном уровне тоже проводились, не проводились, что-то такое. Но ведь это же было действительно, ведь... это было реально.
Достаточно посмотреть на уровень... тех, кто найден, разоблачен, уровень чиновничий. Ведь уже с самого высокого полета люди оказываются под следствием и получают сроки. То есть неприкасаемых у нас, можно смело сказать, на сегодняшний день нет.
Это, да, действительно то важное, с чего стоит исходить, и благодаря чему, наверное, все-таки есть какая-то надежда, есть какие-то ожидания того, что все будет спокойно. Я нашим слушателям традиционно напомню, что за развитием ситуации, за всеми любопытными цитатами можно следить у нас на сайте radiosputnik.ru. Я вот действительно к этому моменту, Олег, возвращаюсь. Это очень жизненная, что ли, история, жизненная ситуация, просто потому что, уж извините за личную подробность, я в тот день собирался на свиданку, и мне сказали, что, извини, я боюсь ехать в метро, причем слово «боюсь» было, ну, таким легкоматерным. И вот мне это очень хорошо в голову засело, потому что это действительно та цель, которая была достигнута. В мозгах людей был посеян страх.
А я вспоминаю тот момент, что когда сейчас читаешь о подобных уточнениях, что кого-то там раскрыли очередного оборотня в погонах, сейчас это воспринимается несколько уже так необычно. Хотя, если брать времена там конца 90-х, начала 2000-х, ты не удивлялся тому, что какой-то из сотрудников МВД, тот же оборотень в погонах, участвовал там в каких-то терактах, помогал или способствовал чему-то, каким-то криминальным антизаконным действиям.
Я вот не знаю, не совсем здесь с тобой, конечно, соглашусь. И сейчас тоже это удивляет, очень неприятно удивляет. В некоторых случаях это порой даже мультяшный, какой-то карикатурный оттенок носит. Ну, ты вспомни, как во время заседания Верхний парламент задерживали одного из весьма высокопоставленных людей, и там вот эти видеокамеры упоминались, и чуть не слова какие-то говорились, от чего, ну, было восприятие какого-то сюрреализма. Другое дело, что все-таки одно дело коррупция, я согласен, а другое дело — это непосредственно участие в террористических актах. Давай еще к одному моменту перейдем, который весьма тоже такой не совсем новый, но тем не менее, вот его сейчас уже можно будет пощупать. История о повышении НДФЛ для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год, потихонечку завершается, подписан закон, подписан президентом. Если так, на месяца разбить 415 тысяч рублей в месяц, и если что-то зарабатывать сверх того, именно вот эта надбавка, именно вот эта верхняя часть будет проходить по повышенному тарифу 15%, все остальное, все как было раньше. Олег Лурье с нами на телефонной связи и на видеосвязи тоже. Олег, на ваш взгляд, вот этот шаг в том виде, в котором он есть сейчас, насколько отвечает запросам, насколько отвечает требованиям, что ли, и той ситуации, которая складывалась относительно возможного повышения, теперь уже реального повышения налогов?
Ситуация, в общем-то, вот сам закон, я считаю, великолепный. То есть это настолько продумано. Ведь смотрите, изначально не может быть одинаковое налогообложение у там, женщины, работающей где-то там, на маленьком предприятии на конвейере, и, например, у вице-президента «Газпрома». А шкала-то у них одинаковая, все платят 13%. То есть, и поэтому, естественно, должна быть дифференциация.
А эта дифференциация может коснуться и в дальнейшем, потому что слухи, не то чтобы слухи, а разговоры идут о том, что через какое-то время, там через 2, через 3, через 4 года, вот эти... уровень налога будет повышен для тех, кто зарабатывает там...
Еще побольше, да?
Да, 12, там 24 миллиона в год.
В общем,
любопытный, к этому как будто относиться
очень
можно.
Интересный этот момент, потому что вот Олег, например, поддерживает ту ситуацию, что шкала налога должна быть прогрессивной. Можно абсолютно как логично подойти к той ситуации, когда она едина для всех. Я не вижу здесь большого проблемы. Человек больше зарабатывает, человек больше платит. Плюс, опять же, если мы говорим сейчас, что по дополнительной шкале будут оцениваться только, по дополнительному тарифу, только вот эти доходы, которые сверх этой суммы, это действительно такой момент, который, ну, казалось бы, не совсем прям принципиально изменит ситуацию. Олег, на ваш взгляд, опять же, вот тот факт, что по повышенному тарифу, по повышенной процентной ставке будут считаться только вот этот излишек, это не полумера?
В общем-то, в принципе, я согласен, что это полумера, даже можно так сказать.
А эффективнее... Да-да, прошу прощения.
И еще один момент такой, на мой взгляд, немаловажный, что я считаю, что необходимо дальше эту шкалу увеличивать. То есть там, от 5 миллионов, от 50, от 300, от 500 миллионов. Ведь есть же в России такие люди, которые имеют эти доходы такого уровня, там, сотнями миллионов долларов. То есть это некий, должна быть максимальная шкала.
Это некий пробный шаг. В дальнейшем будет идти дополнительное изучение исследований. Опять же, возвращаясь к одному из предыдущих моментов, а будет доверие, что все это, ну, как сказать, проведут под четким контролем, под нужным, исходя из того, как ситуация сейчас складывается?
Я думаю, что да, ведь налоговая сейчас на таком уровне работает. То есть, конечно, скрывают что-то, прячут, но... не сравнить с тем, что было там 8-10 лет назад.
Давайте к еще одному очень интересному моменту перейдем, который затронет наверняка каждого, кто захочет какой-нибудь новый смартфон, новое устройство. Теперь на него уже прям точно будет устанавливаться российское программное обеспечение. Об этом есть утвержденный порядок, утвержденный правительством. Я вот потрачу немножечко времени нашего, но зачитаю, что туда будет попадать. Поисковики, браузер, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища, email-сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляции, аудио-видеосервисы, программы для использования платежной системы МИР, госуслуг, антивирусы. У меня такой вопрос возникает. Вообще, там останется место для каких-нибудь других систем? Олег, и ваше мнение, программ, имеется в виду сервисов, приложений. Олег, я хочу ваше мнение здесь тоже спросить, насколько российское программное обеспечение должно быть на этих устройствах, и насколько оно обязательно должно быть предустановленным?
Мне кажется, что здесь такая двоякая ситуация. Во-первых, это получается полностью монополия. А у нас есть антимонопольное законодательство. То есть как это? Полностью одни программы, человек хочет другие установить программы. И вы правильно сказали, так там уже места не останется под другие. Это одно. Но при этом вы же понимаете, что эти программы – это доступ. Это определенный доступ. И когда на всех устройствах, там, например, американские программы, то, естественно, они получают определенный доступ. Здесь уже такая вот политическая больше составляющая, и что, в общем-то, немаловажно.
Толк-то от этого будет, грубо говоря, не решат ли? Мы в конечном счете все равно упираемся. Этот вопрос, который, так мне кажется, на практическом уровне как и не решится. Ну, производитель скажет, все вы хотите. Ну, грубо говоря, тот же iPhone, те же Apple, которые работают со своим программным обеспечением эксклюзивно, скажут, ну, окей, ребят, все, давайте дальше без нас. Рынок, ну, посчитают, скажут, что выгоднее будет не договариваться с предустановкой, а выгоднее будет просто уйти отсюда. Вот и с этим опасением как быть? И, опять же, не лишит ли это, ну, как сказать, российские магазины, российских ритейлеров продаж, потому что, ну, человек, который захочет купить,
конечно,
что-нибудь чистое устройство...
Прибыль исчезнет, все, да. Конечно, в этом плане ни iPhone, ни там Samsung не будут ставить российские программы как первоочередные, как основные. Естественно, у них будет свое программное оборудование. И вы абсолютно правы, что они просто пересчитают, сколько продается, им какова прибыль, и поймут, что закрыть российский рынок гораздо дешевле, чем конфликтовать по переустановке программ. Так и будет, и так будет не только с там, гаджетами, телефонами, но и с остальным, вот, упоминаемым, перечнем. Так что здесь, я считаю, еще дорабатывать и дорабатывать.
Олег, ну вот с другой стороны, если действительно производители работают и продают свою продукцию на рынке России, то, в принципе, и какие-то приложения все-таки можно было предустанавливать. Например, госуслуги, антивирус российского производства, та же платежная система МИР. Я думаю, что это, в принципе, могло бы восприниматься нормально теми же производителями.
Конечно, вот в этом объеме, но не глобальные программы, потому что это право ну, владельца бренда, право производителя.
Любопытно,
и право здесь... покупателя, кстати.
Вот, как раз к этому хотел вести, потому что, увлекаясь вот этими требованиями для тех, кто производит устройства, немножечко забывают о тех, кто этими устройствами пользуется. Для меня покупка любого гаджета, любого устройства всегда начинается с того, что я ее разворачиваю и сношу вот это все предустановленное. А еще злюсь иногда, когда чего-то удалить не получается. Давайте к еще одному небольшому новшеству перейдем, потому что система институтов развития тоже реформируется. Правительство принимает такое решение, Михаил Мишустин прям, начиная с прошлой недели, в активную фазу эти реформирования вводит. Значит, из институтов развития функционал некоторых будет перераспределен между Российской государственной корпорацией развития, создается на базе ВПРФ, федеральными органами исполнительной власти. Некоторые объединят по смыслу, некоторые переформатируют. Очень любопытно понимать, опять же, что это такое. Это не разочарование ли от результатов, а точнее от их отсутствия, как бы страшно сейчас не показалось?
Я думаю, что в данном случае это просто идет такое структурирование, укрупнение и единое руководство, по сути. Ведь смотрите, как тоже Роснано сделано, было сделано, 99, по-моему, процентов государства, 1% управляющая компания, там, отчасти принадлежащая Анатолию Борисовичу Чубайсу. То есть здесь в данном случае просто прикручиваются полномочия тех, кто руководит вот этими структурами, которые вольются в ЭП.
Насколько это своевременно? Потому что, ну вот, может быть, пораньше это нужно было сделать. Или, наоборот, что-нибудь еще подождать. В конце концов, у Мишустина еще и год первый во главе правительства не завершился, а меры достаточно такие, достаточно серьезные. По крайней мере, планируется, ожидается. О результатах, безусловно, будем говорить позже.
Естественно, в данном случае тяжело что-либо проанализировать, потому что ничего не произошло еще, только принято решение. И интересно будет, что произойдет в течение года, хотя бы календарного года. И тогда уже можно говорить, прав ли был премьер или нет.
Но здесь в любом случае ситуация складывается таким образом, что буквально на прошлой неделе было анонсировано то, что будут сокращать госаппарат. Я думаю, что в рамках как раз вот этой программы и идет та реструктуризация, о которой сейчас заявил Мишустин. Можно ли говорить о том, что благодаря вот этой реструктуризации, о которой Мишустин заявил в понедельник, и будет сокращено, скажем так, несколько госслужащих, несколько тысяч.
Да, проценты.
Да.
Я думаю, что это абсолютно не связанные два момента, потому что одно дело уменьшить госслужащих на определенный процент, а другое ведь все эти корпорации, все эти организации, они и так уже имеют свою внутреннюю структуру. Я не думаю, и не думаю, что сокращение чиновников имеется в виду руководящий костяк вот этих самых предприятий, этих самых структур, вошедших в ЭП.
Вообще, тут действительно сомнений особо никаких нет. Анатолий Борисович без должности наверняка не окажется. А вот этот момент, он всегда идет, казалось бы, параллельно. Олег, вот действительно, рассудите. С одной стороны, желание объединить некоторые структуры. Желание, я имею в виду, у разных государств. Почему? Чтобы снизить бюрократический аппарат, чтобы замедлить, как сказать, вот эту, чтобы ускорить, точнее, процедуру рассмотрения вопросов, чтобы снизить коррупционный тоже момент. С другой стороны, получается, в одном ведомстве могут рассматривать вопросы разного спектра, разного профиля. И таким образом, может, наоборот, появляются министерства, которые более, и министерства, или учреждения, или отделы, которые какой-то момент рассматривают более подробно. Ну, грубо говоря, вот эта практика, я очень часто вспоминаю, которая в России есть, когда, например, в одном министерстве в регионах рассматриваются и вопросы молодежи, и туризма, и спорта, хотя вещи-то, казалось бы, разные. Вот этот момент, вы здесь какому направлению больше принадлежите? Грубо говоря, дробить, чтобы каждый вопрос рассматривали профильные специалисты? Или объединить, чтобы чиновников-то было поменьше? Чиновников имеется в виду, чтобы коррупционный, бюрократический и прочие элементы снизить?
Естественно, вот, укрупнение ведет, давайте так, скажем, даже не к сокращению чиновников, а к снижению их роста.
Давайте так. Очень правильно.
Сформулируем, да. И поэтому, конечно, если дробить, то в каждую понадобится начальник. Каждому начальнику понадобится 15 замов. Каждому заму по 3 помощника. То есть, естественно, это будет дробиться, вот при дроблении будет геометрическая прогрессия, расти количество чиновников. Поэтому я вижу только плюсы в укрупнении.
Возможно, здесь... Прошу прощения.
Прошу прощения. А Анатолий Борисович, конечно же, без работы не останется.
Возможно, здесь еще и речь идет о том, что сокращение финансирования вот всех вот этих вот организаций, о которых шла речь, потому что в любом случае мы все прекрасно понимаем, что экономика нуждается в реструктуризации, не только экономика, но и бюджет российский, потому что казна,
расходы в первую очередь,
да, казна российская сейчас пополняется в разы слабее. Олег?
Да-да, и я вот просто сам вопрос не очень понял.
Возможно, идут вот на эту реструктуризацию из-за того, что нет достаточно денег на то, чтобы финансировать все вот эти вот институты развития.
Да, насчет денег, ведь смотрите, если взять тот же Роснано, там десятки-десятки миллиардов вливается. То же самое Сколково. Возможно, если это будет централизация, то можно надеяться, что это не даст свой минус бюджету.
В завершении давайте посмотрим еще такой момент, как отказ от системы, которая будет фильтровать для детей контент в интернете. Такое предложение от Минцифры пришло. Фильтр это не единственный, он дополнительный, в какой-то мере даже избыточный. То есть, грубо говоря, будет меньше систем, меньше, как это сказать, процессов, которые будут ограничивать доступ человека, в данном случае подростка, ребенка, в интернет. Я вот ваше мнение здесь хочу узнать. Насколько интернет сам должен эти блокировки расставлять? Потому что, в конечном счете всегда найдется аргумент, родители должны следить сами, воспитывать ребенка так, чтобы он ходил в нормальные адреса. И, грубо говоря, все прекрасно понимают, если ребенок захочет зайти на что-нибудь запретное, увы, он это найдет. Вот вы здесь как относитесь к таким фильтрам, которые формируются на государственном уровне?
Я считаю, я понимаю, что меня сейчас упрекнут в том, что я поддерживаю сетевую цензуру, но я считаю, что необходимы такие фильтры, потому что ни одна система там родительского контроля и так далее, ее можно обойти. То есть и они в свои там 8, 10, 12 лет уже отлично знают, как это обходить. Это одно. А вот если будут такие фильтры стоять, это уже сложнее. Потому что то, что сейчас происходит, это война за их умы, за детские умы. Это и целые направления, вот эти синий кит, которые смотрят к самоубийствам, то есть эти ЛГБТ-агитация, то есть много того, что должно застревать на входе.
Но, с другой стороны, в этих процессах и деньги тоже немаленькие заняты, а эффективность... мы сами говорим с разных сторон, но, тем не менее, признаем, что фильтры-то эти работают не совсем, мягко говоря, эффективно.
Значит, недостаток этой эффективности ляжет на плечи родителей. То, что не может компьютер, смогут отец, мать.
Так он и так ляжет. Не было бы смысла вот эти, грубо говоря, деньги, ресурсы потратить на какие-нибудь социальные программы. Я не говорю о том, чтобы людям лично деньги раздавать. Это вообще какая-то непонятная утопия, антиутопия. Но какие-нибудь социальные полезные вещи, чтобы ребенка заинтересовать чем-нибудь веселым и интересным, а не отправить его в интернет гуглить, как правильно обойти очередной запрет.
бесспорно, в этом есть своя правда. Но все равно мне кажется, что вот такие технические средства, смотрите, даже если они отфильтровывают не 100%, а отфильтровывают 65%, это уже плюс эти 65%. Поэтому со временем будет там 80-90% нежелательного контента будет оставаться вне доступа.
Нет, дай бог, конечно, чтобы эти фильтры работали эффективно, действительно работали именно в отношении той информации, которую действительно не следует никак распространять. Олег Лурье в эфире «Радио Спутник», подкаст «Слышали новость».